Кто-то сказал, что значимость руководителя можно определить по тому, сколько он работает. Чем важнее руководитель, тем меньше он делает. К сожалению, когда человек оказывается в положении руководителя и становится влиятельным, зачастую у него появляется чувство, что теперь-то он заслуживает немного покоя. Пусть другие поработают. Мое дело – дать указания. Зачем мне работать? При таком положении это не для меня. Но Иисус сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». В ветхозаветной книге Неемии мы находим чудный пример того, как руководители не отказывались запачкать руки. Неемия и остальные иерусалимские руководители брались за дело и помогали расчищать развалины, замешивать раствор и класть кирпичи, по мере того, как продвигались строительные работы по восстановлению Иерусалимской стены. Это было совместным усилием. Участвовали все. В третьей главе книги Неемии мы читаем о том, что даже священники взялись за работу. «И встал Ильяшив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома». Эта серия программ, которую мы назвали «Сражение за семью», основана на словах Неемии. «Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, и за жен своих, и за домы свои». Неемия руководил израильтянами не только при восстановлении городской стены, но и при восстановлении их семей. И, как мы только что увидели, священники также участвовали в этом. Сегодня мы поговорим о роли священников в сражении за их семьи и рассмотрим важность Слова Божьего и поклонения в современной христианской семье. В то время как Неемия практически планировал и организовывал строительные работы на Иерусалимской стене, Ездра был руководителем с ответственностью другого рода. Понимаете, Ездра был священником. Он мог проследить свои родовые корни вплоть до Аарона, первосвященника. И в обязанности Ездры входило духовное восстановление Иерусалима. Необходимо было произвести определенную работу и внутри стен, в сердцах и в жизнях жителей этого города. Применяя это к нашим обстоятельствам, можно сказать, что хороший и прочный дом – это еще далеко не гарантия хорошей и прочной семьи. Христианская семья больше, чем просто четыре стены и крыша. Она состоит из людей, жизнь которых под контролем присутствия Господа и Его любви. В наших семьях необходимо совершать духовную работу, подобно тому, как необходимо было совершать духовную работу в Иерусалиме. Между двумя группами людей была разделена ответственность за духовное попечение об израильском народе. Они назывались священниками и книжниками. Ездра был и священником, и книжником. В дни Ездры за священником сохранялась обязанность руководить народом в поклонении Богу и учить его закону. Книжники, как можно догадаться по звучанию этого слова, были учеными. Они переписывали Писание, изучали их и принимали участие в обучении народа. Итак, Ездра был и священником, и ученым. Мы читаем, что он учил словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Но каким образом он стал ученым, способным учить других? Предыдущий стих 7 главы книги Ездры дает нам ответ. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его. Будучи книжником, он изучал, а будучи священником, он исполнял закон. Некоторые утверждают, что служителю не следует вдаваться в изучение. Он должен всегда быть готовым встать и просто обратиться со словом к слушающим. Хотя неоспоримо то, что нам следует всегда быть готовыми выступить со свидетельством о Господе, но я убежден, что Библия поощряет тщательное и внимательное изучение Слова Божьего. Таким образом мы подготавливаемся. Ездра посвятил всю свою жизнь изучению Слова Божьего для того, чтобы суметь объяснить его народу. Сегодняшние проповедники должны бы последовать его примеру и изучать Библию. Тогда и только тогда они смогут последовательно и точно учить других. Да даст нам Господь жажду знать Его Слово, чтобы мы могли вместе с псалмопевцем Давидом сказать: «Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим». Давайте остановимся здесь, чтобы ответить на такой вопрос. Считаешь ли ты закон Господен сладким, как мед, или же отвратительным, как мыло? Обнаружил ли ты это сокровище с подобной Ездре, или же Библия до сих пор книга закрытая для тебя? Бог дал нам свое слово, чтобы открыться нам, и твоя ревность в отношении к Библии является показателем твоей ревности и любви к Господу. «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Эти слова взяты из 8 главы книги Неемии. Ездра, одаренный учитель, собрал всех жителей Иерусалима, чтобы они могли услышать Слово Божие. Заметьте, кто присутствовал в тот день при чтении Писания. Мужчины и женщины, и все, которые могли понимать. Иными словами, дети также были там. Вся семья вместе поклонялась Богу. Детям следует быть в церкви. Но я слышу, как некоторые возразят: «Но богослужение слишком скучное для детей». «А малышам особенно трудно высидеть на таких длинных собраниях», — говорят другие. Во всяком случае, в тот день, когда Ездра читал из книги закона у водяных ворот, собрание длилось очень долго. Написано: «И читал он от рассвета до полудня». И мы замечаем, что уши всего народа были преклонены к книге закона. Не вредит иногда потребовать внимания от наших детей, по крайней мере, от тех, которые достаточно взрослы и уже понимают. Весь секрет в слове «иногда», так как мы видим из текста, что во второй день собрались только родители для разбора Библии. Мы читаем: «На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты книжнику Ездре, чтобы он изъяснил им слова закона. Поймите меня правильно. Я не говорю, что ваши дети непременно должны присутствовать на каждом собрании, какое только объявлено в церкви, с понедельника по воскресенье, в том числе и спевки. Нет. Я предлагаю, чтобы обязательным было регулярное участие всей семьи. Наверное, все нормальные дети проходят через период, когда они говорят: «Я не хочу идти в церковь». Это может случиться в любом возрасте, в любой семье. Но обычно такие настроения наблюдаются у детей в возрасте примерно с 13 и до 16. В этом возрасте подросткам хочется подчеркнуть свою независимость от родительского авторитета. Когда ребенок не хочет идти в церковь, обычно он находит отговорку, как, например, «там слишком скучно» или «слишком долго» или «я не понимаю, о чем там говорят». Чуткие родители постараются обсудить проблему с ребенком и проявить понимание и гибкость. Иногда позвольте ребенку остаться дома, но потребуйте от него определенного минимума в регулярном посещении собраний. Мне кажется, что воскресное богослужение должно быть обязательным для всей семьи. Родителям нужна мудрость, чуткость и понимание нужд детей, чтобы успешно разрешить эти проблематичные вопросы. Проверьте перед Господом и перед своими детьми, какими мотивами вы побуждаемы. Я, например, знаю многих родителей, требующих, чтобы их дети шли с ними на каждое собрание, и только для того, чтобы показать, что они хорошие духовные родители. Но эти родители занимаются самообманом, так как зачастую их дети какое-то время походят в церковь, хотя и против своей воли, а затем ожесточаются и перестают слушаться. Лучше было бы проявить больше внимания и гибкости. А как поступил Ездра? Как ему удалось объединить весь народ для совместного поклонения отцов, матерей и детей?
Благодаря чему Ездра стал таким успешным руководителем? Я уверен, что секрет в его подходе к поклонению, в умении Ездры сохранять равновесие. То есть все стороны семейного поклонения подчеркивались в одинаковой мере. Ездра считал, что во время поклонения должно присутствовать все семейство. Но тем не менее он обращал внимание на нужды каждого члена семьи в отдельности. Первое собрание было общим собранием, на котором внимание было обращено на чтение Библии и проповедь. Второе собрание, проведенное Ездрой, было для глав семейств, и там больше обращено было внимание на глубокое раскаяние после подробного разбора слова. Однако третье собрание резко отличалось от первых двух. Во время чтения и изучения Писаний жители Иерусалима обнаружили давно забытый текст, и случилось вот что. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущей по написанному. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущей, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот». Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущей и жило в кущах.
От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая, и читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Жизнь в кущах – событие занимательное и радостное. При участии всех членов семьи из ветвей и листьев сооружались кущи. В них ночевали в течение целой недели. Представляете, какое возбуждение вызывало подобное событие, особенно среди детей? «Здорово! Ведь это так весело! Папа, а можем мы делать это каждый год?» Но помимо веселья и радости, для родителей это было отличной возможностью объяснить детям значение самого праздника. Оживали страницы Писаний и для взрослых, и для детей. Вся семья участвовала в поклонении. Они не просто сидели на собрании, они участвовали. Поклонение Богу должно быть разнообразным, и в нем должно соблюдаться равновесие. Это и чтение Писаний, и проповедь, и внимательный разбор Библии, и практическое иллюстрирование истин. А в этом могут участвовать и дети. Родители, нам есть чему научиться у Ездры, и мы должны применить эти принципы, данные Богом, к жизни наших семей. Да будет нашим желанием так поклоняться Богу, чтобы созидать наши семьи, чтобы центром всех наших поступков, мыслей и взаимоотношений был Иисус Христос. Будем сражаться за свои семьи во славу Божию.